по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Да, вот так бывает. Мы сегодня выходим в эфир с опозданием. И, ну, по крайней мере, эфир есть, слава Богу. И спасибо нашим сотрудникам, нашим коллегам, которые смогли его организовать. Алена Вальц, слышишь ли ты нас?
Я слышу вас, Олег Валерьевич.
Алена Сергеевна.
Я приветствую вас сегодня после длительного перерыва.
Да, а то я уж такой сижу, думаю, как раз вот после задержки эфира, сейчас Алены третий раз не будет. Ну, это же совсем как-то плохо. Так что, Елена Сергеевна, спасибо, что присоединились.
Да, с радостью присоединилась, с радостью приветствую всех, кто присоединяется к сегодняшнему эфиру, к нашему собранию святых. И радостно с вами снова продолжить читать Писание.
Тем более, что сегодня у нас большая, важная и сложная тема, и, как выясняется, тема очень актуальна. Я, учась в семинарии, не думал, что эта тема будет настолько актуальна. Потом, уже занимаясь пасторским служением и живя христианской жизнью, я думал, ну там же все понятно, там же все ясно. И вдруг, особенно в последние годы, эта тема как-то вышла на поверхность, причем она вышла в самых разных местах, в самых разных контекстах. Но я сначала напомню о том, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в книге пророка Исаии. Когда мы начинали читать книгу пророка Исаии, я такой понимал, что к весне закончим. Да, вот нам немножко на самом деле осталось. Через полторы недели начнется весна, и через полторы недели мы с вами закончим читать книгу пророка Исаии. Вот. И мы с вами на самом деле уже вышли, скажем так, в весну книги пророка Исаии, потому что, помните, мы говорили, с 1 по 35 главы это суды, причем суды над народами, которые окружают Израиль, да и над самим Израилем тоже. С 36 по 39 главы это такой исторический промежуток, историческая такая интерлюдия. И мы с вами говорили про то, насколько легко на самом деле упасть, потому что царь Иезекия, он ведь замечательный царь, он реально праведный царь был. А в конце жизни... Ну, как в конце? Да, он говорит, вот еще бы времени мне, еще бы мне остаться здоровым. А ему уже было сказано, что смертельная болезнь. Ему Господь дал годы жизни, но при этом там было много того, что потом оказалось в минусе, да, для Израиля. И вот пришли эти самые неизвестные послы из неизвестного Вавилона. А он говорит, а я им все показал. И Исаия такой, ну все, теперь они отсюда все заберут. И все, что Иезекия мог сказать, ну вот хорошо, что это хоть не в мое время, не в моем правлении. Это мы как раз в прошлый раз обсуждали. Вот. И дальше с 40 главы начинается другая совершенно история. Это Божья милость, это Божье утешение. Помните, мы читали с вами «Утешайте, утешайте народ мой». И вот в 42 главе появляется очень такой таинственный герой. Можно сказать, даже немножко раньше. Можно найти и ссылки немножко раньше. Но так, по большому счету, раскрывается, начиная с 42 главы. И иногда его ассоциируют с царем Киром, потому что имя и упомянуто, и, в общем-то, это царь, который потом даст возможность израильтянам и вернуться, и восстанавливаться, и так далее. Вот. Но когда ты читаешь, ты понимаешь, что это, конечно, не только про Кира. Для Кира это слишком. Вот. И тогда возникают вопросы. А кто это? Что это за герой? Да, и что это за пророчество? Я бы, конечно, хотел многое сегодня прочитать, но давай мы все-таки сделаем так. 42 главу возьми, пожалуйста. 42 глава книги пророка Исаии. Да, друзья, я напомню, что мы читаем также ваши комментарии, но сегодня мы начали позже. Я бы хотел успеть основное сегодня сказать. В конце, возможно, почитаем. Но я понимаю, что надо читать комментарии, но сегодня вот такая вот ситуация. Так что не обессудьте, пожалуйста. 42 глава с 1 по 4 стихи прочитай, пожалуйста, вот про этого раба или слугу Божьего.
«Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломят, и льна курящего не угасят. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова».
Конечно, это не про Кира. Очевидно, это не про Кира. Новозаветные авторы отлично понимали, что это не про Кира. Дух Святой открывал, что это про того, кто пришел уже в Новом Завете, хотя живет извечно, изначально. Это про Иисуса Христа. И вот удивительная совершенно история. Если бы мы с вами... Это опять повтор того, о чем я уже говорил. Если бы мы с вами знали только Ветхий Завет, мы бы не знали и не знали Нового Завета, то здесь у нас бы возникли серьезные вопросы в толковании. То есть мы бы не знали, как это понимать в принципе. Потому что ни один царь, даже самый сильный царь, даже самый властный царь, такого не сможет сделать. Не только из-за его силы, но а еще из-за того, что, ну, например, написано «трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит». Вот, иными словами, он будет и смиренным тоже. Значит, получаются два качества – сила и власть, и милость и смирение. Вот как-то они, особенно в людях, не сочетаются. Если большой царь или какой-то крупный политический деятель – то это сила и власть. Там смирением обычно не пахнет. Если смирение, то часто оно связано с тем, что, по крайней мере, в мирском понимании, я подчеркиваю, именно в мирском понимании, у человека этой власти нет. У него есть власть Божия, у него есть нечто большее. Да? Но вот подумайте о президентах, да, любой страны президентах, да, причем в истории, во всей истории. А со смирением там обычно бывает плохо. Вот. А у смиренных бывает с властью плохо. А вот тут и то, и другое по полной программе. Как богочеловеческая природа Иисуса Христа, полная божественность и полная человечность. Да, вот так и здесь. Полная власть и смирение полное. А вот дальше еще сложнее. С 5 по 8 стихи прочитай, пожалуйста.
«Так говорит Господь, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю... распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам».
Вот так. Как тебе описание того, кто должен прийти, через которого будет действовать Господь? Вообще, ты можешь себе такое представить? Ну вот, скажем так, возвращаясь к вопросу, если бы не Новый Завет, если бы не ссылки на Христа, как тебе было бы это понять?
Ну, было бы вообще сложно понять. Вообще, слава Богу, что Ветхий Завет раскрывается через Новый Завет, потому что сложно было бы понять, о ком идет речь. И вообще, как себе это представить, как это будет? Возможно, это можно было бы представить себе как царя какого-то, который грядет, да?
Ну да, но так и Христос, он и есть царь. Да, только какого-то очень... необычного царя, то есть такого царя, которого, он сразу виден, потому что он в череду царей не встраивается. И вот тут, в этом контексте, мы с вами уже переходим к 52-53 главам книги пророка Исаия, потому что как раз 53 глава, да и начало, и конец 52 главы, также понятен только в контексте Нового Завета. И я понимаю, я, готовясь к этому эфиру, еще раз посмотрел, прочитал комментарии, еврейские комментарии по этому поводу. И там часто говорится о том, что раб мой – это весь Израиль. То есть это функция, историческая функция, историческая роль страдающего еврейского народа. Но как-то для страдающего еврейского народа это не очень подходит. Потому что в той же книге пророка Исаия мы читали о серьезных проблемах еврейского народа. А здесь слуга получается праведный. Есть еще понимание, которое как раз основывается вот на этой идее. Да? Это страдающий еврейский народ. Значит, Бог сделал так, что еврейский народ страдает за всю вот эту бесчеловечность. То есть все наказание, значит, Бог, кого любит, того наказывает, да, в этом контексте. Бог наказывает еврейский народ за весь мир для того, чтобы мир вообще в принципе продолжал жить. И тогда получается особая функция, особая роль еврейского народа не только в том, что Бог его любит, а в том, что он берет на себя, этот народ берет на себя наказание мира, наказание за весь мир. В Новом Завете, конечно, абсолютно другое толкование, конечно, абсолютно другое понимание. Да и если просто читать ветхозаветный текст, то как-то с пониманием, связанным просто с еврейским народом, у нас не получается. И давай прочтем с 52 главы, с 13 по 15 стихи.
«Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче снов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали».
Вот тут, собственно, цари у нас и начинают появляться, да? Но перед кем? Перед еврейским народом или перед Божьим служителем? Перед кем-то одним? Это общность или это один человек? Думаю, что, конечно, один человек и новозаветное толкование. Мы потом перейдем к этому новозаветному толкованию. Только один человек. Это Иисус Христос. Более того, Он Бог-человек. Он и Бог-человек. Теперь, почему это важно сегодня? Значит, в истории христианской церкви были разные взгляды на вопрос. Тут два вопроса можно поставить. Вопрос, зачем умер Христос? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, он производный от первого. Это вопрос, кому заплатил Христос? Вот жертва, она была принесена кому? Второй вопрос сейчас будет немножко сложен, я сейчас его трогать не буду, но потом, когда мы дойдем с вами уже до послания Петра, до первого послания Петра, например, мы к этому вернемся обязательно. А пока с первым вопросом. Зачем умер Христос? Люди моего поколения хорошо помнят песню Владимира Высоцкого «Я не люблю». И там, в частности, есть такие строки. «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». Если вы слушали наши короткие программы, подготовленные по материалам доктора богословия Джона Верна-Маги, то вы слышали вот это, может быть, немножко шокирующее заявление. И, по-моему, в коротких текстах оно у нас тоже было, в тех текстах, которые мы публикуем в интернете. А Христос пришел не для того, чтобы вы его пожалели. Христос пришел не для того, чтобы вы по поводу Него пролили слезу или даже несколько слез. А просто отношение жалости к распятому Христу никак не может изменить нашу жизнь. Она никак не может нас оправдать. Недостаточно нам просто пожалеть Христа. Но действительно, один из подходов, который в разное время был, и в разных кругах был, да, это просто вот ну, такой несчастный случай. Там пришел хороший человек, я сейчас это подчеркиваю здесь, особый человек. Ну вот жалко, ну, Ну вот, ну ничего по этому поводу сделать не можем. А такой подход есть, он абсолютно не библейский, он не христианский, не за этим пришел Христос. Есть и другие подходы, есть и другие грани. И очевидно, что у смерти Иисуса Христа, у жертвы Иисуса Христа есть несколько граней. Например, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал. Значит, Он победитель. Он победил смерть, и Он подарил нам жизнь. Значит, Он пришел как победитель. И да, действительно... Так оно и есть. Еще один взгляд. Иисус пришел для того, чтобы дать нам моральное, нравственное прозрение. Ну, как хозяин виноградника посылает к виноградарям сначала своих слуг, а потом говорит, ну, сына пошлю. Да, помните притчу о винограднике, да, вот в виноградарях. Сына пошлю. Сына-то они не тронут. Если... Они, при том, что они убивали слуг, служителей, сына они не тронут, они устыдятся. И иудеи этого Сына Божьего тронули. Не просто тронули, распяли. И апостол Петр в своей проповеди, записанной во второй главе «Деяния апостолов», говорит им, что вы сделали, что вы наделали, вы его убили, вы... Да, убили Господа, Господина жизни, праведника. Вот что вы наделали такое? И они умиляются, потому что Бог в них работает своим духом. Они говорят, что нам нужно сделать теперь? И Петр им говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас. Да, и вот начинается церковь. То есть до них доходит. Эта смерть Иисуса Христа становится для них таким нравственным, моральным будильником. И такой взгляд действительно был на протяжении истории христианской церкви. Он есть, и он справедлив, он абсолютно справедлив. Но он не отвечает на вопрос. А с грехом-то что случилось? А вот с нашим долгом, с нашим отделением от Бога что случилось? Теперь в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что, особенно сегодня, причем в разных странах, я это вижу в последнее время почему-то неоднократно, возникают мысли о том, что не надо было Иисусу умирать за наш грех. То есть Бог Отец, поскольку Он имеет власть, Он может просто взять и простить. А Он может взять и все восполнить. Есть такая аналогия. Говорят, ну, ребенок приходит... Дети играют в футбол мячиком, случайно разбивают соседское стекло. Они соседу говорят, ой, простите нас, дядя, простите нас, простите нас. А сосед говорит, я, конечно, вас прощу. А стекло-то кто вставлять будет? И мы часто используем эту аналогию для того, чтобы показать, что последствия кто-то должен нести. И вот как раз по этому поводу спорят и говорят, ну, сосед сам мог вставить стекло. А если Бог всесилен, так Он мог это стекло и экс-нихили, да, из ничего создать, из любви, потому что Он так любит. А что Он напрягает людей? Есть такая песня, я сейчас... Не помню, как это по-русски. Может быть, кто-то из слушателей напомнит. «In Christ alone». Лишь во Христе надежда есть. Да? Вот. По-разному это переводят. Но и там, в английском тексте, есть такая фраза. «The wrath of God was satisfied». То есть, Божий гнев был удовлетворен. Чем? Да тем, что Христос умер на Голгофском кресте. И вот от авторов этой песни требовали, чтобы они убрали слово «wrath», потому что, ну как же, Бог добр, Бог не гневается. Давайте вместо того, чтобы петь о гневе Божьем, давайте петь о Божьей любви. И они, авторы этой песни, супруги Гетти, отказались такое делать. Они сказали, нет. Это именно жертва умилостивления. То есть Христос умер, внимание, не только за нас, То есть ради нас, ради того, чтобы мы получили спасение. Но и вместо нас. Вот он понес на себе наш грех. И один, да, и проблема заключается в том, что сегодня как-то вот эта мысль о том, что Иисус умер вместо нас, мягко скажем, становится непопулярной. Хотя это часть христианства. Без христиан, без заместительной жертвы Иисуса Христа никакого христианства нет. Его просто не остается. И там говорят, что ну это вот там схоласты придумали. Вот. Нет, не схоласты это придумали. Это Господь открыл. И открыл он, в частности, в 53 главе книги пророка Исаии. И когда вы услышите, а вы это услышите, к сожалению, мысли о том, что ну вот, давайте мы будем гуманными. Что это за кровь Христа? Что это за его смерть вместо нас? Как это так? На нем наши грехи. Типа придумали это позднейшие богословы. Ну вот можно открыть, например, книгу пророка Исаии и просто взять и прочитать. Собственно, давай мы с тобой это сейчас и сделаем. 53 глава. Давай прочитаем с 1 по 5 стихи.
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
Спасибо. Я хотел еще обратить внимание на то, что вот он как росток из сухой земли, то есть он возник там, где вообще в принципе его не ожидали. Что как там? И, кстати, не случайно, из Назарета может ли быть что доброе, да? А вот он возник. Но у нас сейчас на это времени нет. А вот на 4-5 стихи у нас реально есть время. Потому что это мысль, которая просто доносится снова и снова. И опять, я не знаю, насколько Исаия и его слушатели понимали, к чему это, о чем это. Это действительно про то, про что ты сегодня сказала, Новый Завет, или Ветхий Завет раскрыт в Новом. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. То есть тут такое внутреннее получается противопоставление, да, наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Значит, мы обычно не делаем акцент на этом слове «наши», но акцент этот помогает вот здесь как-то вот выстроить логику стиха. Он взял на себя наши немощи и понес на наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть мы думали, что он такой, простите, пожалуйста, что он такой негодяй, что Бог его наказывает. А это мы такие негодяи. Он взял на себя наши немощи, взял на себя наши болезни, он умер за наши преступления. Он изъязвлен был за грехи наши, продолжаем мы здесь, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот это вот главное ветхозаветное подтверждение, или так, главный ветхозаветный текст, который говорит о заместительной жертве Иисуса Христа. А он пошел, причем он страдал, а мы сейчас к этому подойдем, он страдал добровольно. Это, кстати, опять такая, ну, не камешек в огород песни Высоцкого, но камешек в огород тех людей, которые скажут, да просто несчастный случай такой произошел. Типа, ну вот он пришел, чтобы рассказать людям правду, да, чтобы открыть людям глаза. А вот как случилось? Да вот они его и распяли. То есть Типа того, что ну вот так получилось, и все. А мы читаем, и потом в Новом Завете будет это подтверждение, когда Иисус сам скажет, ну не моя воля будет, Отче, но твоя. Он подчинил себя воле Бога Отца. И он страдает добровольно. Прочитай, пожалуйста, 6 и 7 стихи.
«И мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как отца виден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих».
Да, и обрати, пожалуйста, внимание, что овцы здесь употребляются дважды в этом коротеньком отрывке. 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». То есть мы, как овцы, шли по своим путям, но мы заблудились. А мы не знаем... Значит, смотрите, когда нам говорят... «Ой, какой кошмар! Иисуса распяли, и вот такой несчастный случай вышел». Получается какая-то перестановка реальности. Получается, как будто мы-то знаем, куда мы идем, а вот Иисус не знал. То есть он шел научить жизни, а там смерть. А когда мы читаем Священное Писание, тогда получается все наоборот. Мы не знали, куда шли. А он точно знал. Он шел так, как было написано. Он шел так, как было предсказано, так, как было пророчество. И никакого даже места разговоров о том, что ну вот, что-то случилось, какие-то такие случайные события неприятные. Такого места просто не остается. Дальше следующий фрагмент с 8 стиха до 10. Прочитай, пожалуйста.
«От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его».
Вот тут как раз то самое слово или та самая фраза «жертвы умилостивления». А и это не просто про то, что люди такие посмотрят и растрогаются, да, увидят, что случилось, и скажут, ничего себе, какие же мы негодяи, что же мы натворили. Это конкретно его смерть за наши грехи. Это его смерть вместо нас. Ну и последний фрагмент с 11-12 стихи тут чуть-чуть.
«На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
Вот сколько надо повторять эту фразу, чтобы она до всех дошла? «Умер за грехи многих, понес на себе грех многих». А это не про просто моральную силу. Это про реальное возложение человеческого греха на Иисуса Христа. Реально его смерть за нас, его смерть вместо нас. Я так понимаю, кстати, Ален, что тебе вот этот спор по поводу того, действительно это была жертва умилостивления, или это просто какое-то моральное влияние, или там действие, когда человек такой растрогается и покается. Я понимаю, что ты с этим спором в своей христианской жизни пока еще не встретилась.
Нет, я не встретилась. Я встречалась с многими другими спорами, которые, ну, это, знаешь, это как вирус вот нашего времени. Я просто... мы как бы с тобой перед эфиром в каких-то моментах говорили, я просто стала вспоминать, что я даже с некоторыми христианами, с моими хорошими знакомыми, с людьми, которые там уже далеко не в первом поколении верующие, встречалась с такими странными мыслями, скажем так, под влиянием там определенных книг, определенных каких-то учений, которые, мне кажется, вообще с христианством ничего общего не имеют. И вот это вот на самом деле очень страшно.
Это действительно так. Я сейчас пару вещей по этому поводу скажу. А ты найди, пожалуйста, если можно, в каком-нибудь из современных переводов Библии послание к римлянам, 3 глава, ну, давай с 21 по 26 стихи. А римлянам 3 глава с 21 по 26. Я скажу о том, что здесь происходит. Дело в том, что есть... Я это знаю, на самом деле, по себе тоже. Многие из наших слушателей знают это по себе. Дело в том, что вот мы очень хотим, чтобы другие покаялись. То есть мы очень хотим, чтобы другие люди пришли к Господу. И на вот этом пути человека к Богу и мы пытаемся как-то снять препятствия, снять преграды, чтобы человеку ничего не мешало прийти, не мешало обратиться к Богу. И дальше мы начинаем читать Священное Писание. Мы читаем, например, о том, что Бог гневается. А в нашем разбитом мире, когда человек, когда кому-то скажут, что ну вот Бог гневается, человек может представить себе не праведного Бога, у которого гнев праведный, а папашу своего, у которого крышу снесло, и он ходит по дому и орет. Как так Бог гневается? Не-не-не, давайте мы будем говорить о Боге, который любит. Но если мы с вами помним книгу пророка Исаии, мы с вами уже читали, там Бог гневается. Кровь Иисуса Христа. Давайте мы не будем говорить о крови Иисуса Христа, о крови Иисуса Христа, простите. Потому что, ну, как-то это некрасиво, а некоторые даже боятся крови. Давайте мы скажем, что, ну, вот просто он совершил великое дело, не будем уточнять. Но дело в том, что Священное Писание уточняет. Если бы можно было каким-то образом нас довести до такого состояния, когда мы сказали, что ж мы натворили? Если бы это просто было вопросом морального воздействия, нравственного воздействия, то, наверное, можно было бы обойтись и без смерти Иисуса Христа. А тут есть и юридический аспект тоже. Иисус взял на себе наш грех, Он понес на себе наш грех, Он понес на себе наше наказание. А так Бог решил. И опять иногда возражают по поводу того, что ну, ни в одном человеческом суде такого не может быть. Не может судья сказать, вот я отсижу за подсудимого, и подсудимый будет свободен. Да, но в Божьем суде, в суде милости, это есть. И в Ветхом Завете Израилю уже это было явлено, когда был пасхальный агнец. И они приносили жертву, и, собственно говоря, они, принося жертву, возлагали на эту жертву грехи всего Израиля. И вот авторы Нового Завета, конечно, это отлично понимали и об этом писали. И просто несколько стихов. Вот, во-первых, послание к римлянам 3, 21-26. Прочитай, пожалуйста.
21-26. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру во всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Христом Иисусом. Бог сделал его жертвою умилостивление в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал явить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса.
Да, то есть и опять эта фраза, причем обратите, пожалуйста, внимание, это современный перевод, да, но фраза «жертва умилостивления» остается, потому что никак иначе ты эту историю не выразишь, никак иначе ты об этом не скажешь. Иисус умер на Голгофском кресте для того, чтобы Бог Отец мог сказать: «За грех заплачено, эта оплата произведена». А каким бы красивым ни было отрицание вот этого учения, по сути, оно разрушает христианское богословие. Никакого христианства тогда не остается. А почему это еще важно? Всякие разговоры типа «давайте мы будем просто послушны Иисусу Христу», «давайте мы будем действовать так, как учил Христос или учит Христос». А этого недостаточно, это тоже не дотягивает до христианства. Потому что мы можем сколько угодно быть послушными Иисусу Христу, во-первых, кстати, не можем, потому что не получается. Потому что мы, наоборот, идем в сторону, идем прочь от Христа. Но с грехами-то что будет? Как с ними быть? Следующий фрагмент тоже из какого-нибудь современного перевода. Возьми, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 и 21 стихи. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 и 21 стихи.
Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом.
Да, на безгрешного Бог возложил вину за грех людей, в этом переводе так. То есть опять это жертва умилостивления. В тексте, в оригинале еще серьезнее, ибо не знавшего греха он сделал грехом. То есть сам Иисус каким-то образом стал грехом за людей, при том, что он не знал греха, то есть он не совершил греха. Вот это вот жертва умилостивления. Вот это вот Бог перекладывает, да, действительно, он, как бы это тяжело нам не было воспринимать, Бог перекладывает грех на нас, на грех, на Христа, наш грех. Вот. И опять, это тяжелый фрагмент. Но если так сказано, то что нам остается по этому поводу? И еще, я думаю, успеем в 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Да, давай новый, конечно. А, кстати, давай даже позже, 24-25. 1 Петра, 2 глава, 24-25 стихи. И вы увидите прямо цитату из Исаии, прямо ссылочку на Исаию.
«Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены, ведь вы как овцы сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастырю, хранителю душ ваших».
Это я, знаете, иногда читаю Ветхий Завет и думаю, так что мне комментировать? Вот апостол Петр взял уже и прокомментировал. Он предельно четко, мы тут 50 минут об этом разговариваем, да? А он предельно четко взял и выразил суть исполнения пророчества в 53 главе Исаии. И он не сказал, что, ну, вы знаете, это просто поэтическое такое высказывание.
По страницам Библии продолжение следует.
А что у нас с вами? Пора прощаться, да, значит?
Видимо, да. Намек на это.
А там по таймеру. Друзья, я думаю, что мы вернемся к этой теме. Сегодня были технические сбои. Ну что же, всем пока, и да благословит Господь каждого из нас.
Да, благословение.